Большим о маленьких.
Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» — это наш телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Сейчас у микрофона Евгений Майструк, а в эфире авторская программа Антона Равдина. Большим о маленьких. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Поговорим с вами об антибиотиках сегодня. И, конечно, мы сейчас такие споры с вами вызовем. Доктора не любят споры, да? Педиатр Антон Равдин знает.
Краугольные камни.
Да, да. Сильный насморк.
Вакцинация, антибиотики.
Антибиотики.
Это все.
Да, да, да. Насморк сильный у ребенка. Врач не назначает антибиотики. Вот хоть тресни, Антон, говорит, нет, нет антибиотики, нет. А у ребенка, ну, льет из носа. Понимаете?
Ну, понимаю. На самом деле, те 10 вопросов, которые мы сегодня постараемся обсудить по поводу антибиотиков, они действительно очень важны, потому что, к сожалению, в сознании наших граждан до сих пор не все вопросы получены, ответы, точнее, получены на эти вопросы. И если большинство людей, касаемо вот того вопроса, который вы сейчас озвучили, что льет из носа, а не назначает антибиотики, здесь большинство людей уже понимает, что это просто бессмысленная история, то со многими другими вопросами, к сожалению, до сих пор приходится иногда бороться, переубеждая, как в одну, так и в другую сторону. Это всегда такая как бы дилемма стоит у врача, что одни приходят, требуют антибиотики, а ты понимаешь, что ну не нужно, ну нельзя их давать, и ты уже не знаешь, как их отговорить, потому что у нас в нашей стране до сих пор все равно можно пойти и купить самостоятельно эти антибиотики. Не всегда, не везде, но, в общем, можно исхитриться и все равно купить их без рецепта. И ты понимаешь, что, ну, в общем, то, что ты их отговариваешь, просто заставит их сменить врача, поэтому приходится это делать как-то аргументированно, а не просто говорить, что нет. Ровно как и наоборот, когда приходит, и ты понимаешь, что здесь уже не просто насморк, а насморк с осложнениями, с проблемами, которые перешли уже на уши, и что этому конкретному ребенку антибиотики очень нужны.
У вас там это вороны, да, всегда, за окном, я так понимаю, да?
А, гнезда, да, у меня приоткрыто окно. Если мешает, могу закрыть.
Отлично совершенно, мы не одни в эфире. Пусть будет такой небольшой интершоу.
Даже вороны прислушиваются к нашему мнению.
Да, да. И высказывают свое. Ну,
что птичий грипп лечить антибиотиками не стоит.
Так, а что касается сильного насморка?
Антибиотики – это лекарственные средства, которые действуют только на бактерии. На вирусы, которые вызывают большинство заболеваний сезонных, на вирусы они не действуют никоим образом, вообще, никак. При сильном насморке, когда течет слизь из носа, и первые дни это, как правило, даже там какое-то водянистое отделяемое такое, да, вот течет так, что спасу нет, и сморкаешь нос уже до тех пор, что он раздраженный, до него докоснуться уже невозможно, он болит, и ты страдаешь от того, что тебе постоянно приходится высмаркивать эту слизь, потому что ну, невозможно, некомфортно с ней находиться. Если к этому присоединить антибиотик, не изменится ровным счетом ничего. Вот абсолютно никоим образом не станет лучше. Хуже вряд ли станет, но лучше не станет точно абсолютно. Хуже может стать только за счет нежелательного действия антибиотиков на нашу, ну, условно, там, полезную микрофлору. И появится явление диспепсии, особенно когда этот антибиотик был дан родителями, неправильно рассчитанная дозировка. Если слишком маленькая дозировка, очень, кстати, это такое мнение тоже бытует, что ну, здесь вот не сильное воспаление, я дам вот половинку, да, так вот, по половинку таблеточки, половинку дозировочки, ну чуть-чуть, вот чуть-чуть, просто вот чтобы, ну так не работают антибиотики, вот прям совсем чуть-чуть, прям половинку дозировки будет только хуже, мы только заставляем эти бактерии выработать устойчивость к этому антибиотику, даем им возможность как раз понять, как он устроен, и в следующий раз не отреагировать на этот антибиотик даже в полноценной дозировке. И это такая общемировая тенденция, что у нас появляются как раз вот суперинфекции, которые действительно на антибиотики не реагируют. Именно из-за неконтролируемого приема антибактериальных средств. А в нашей стране это еще и такая проблема, индуцированная аптеками, давайте так, наверное, по-простому скажем, именно из-за того, что можно пойти и спокойно купить этот антибиотик без рецепта. То есть, если в Европе вы не придете в аптеку и не скажете, мне нужен там, не знаю, амоксициллин, вам скажут, ну окей, рецепт давайте, будет вам амоксициллин. А у нас можно. Можно прийти и можно купить. И это неправильная, категорически неправильная история. Должен быть врач, который берет эту ответственность на себя, назначает антибиотик и прописывает четкую конкретную дозировку. Тогда это работает. Тогда это правильно. И тогда мы не встречаемся с супербактериями, которые впоследствии непонятно чем лечить. Потому что уже даже антибиотики резерва не всегда срабатывают. Да, просто так эту бактерию мы на улице нигде не встретим, но в стационарах это уже отчетливо прослеживается. Что в посевах на стандартные антибиотики, когда берется посев для выявления возбудителя, и закладываются такие фильтровальные бумажечки кругленькие на эту чашечку Петри. Все, наверное, со школы, с биологии помнят, как выглядит чашка Петри. Кругленькая такая, прозрачная, стеклянная. Ну, она может быть пластиковая, неважно. Как блюдце такое небольшое, там налита какая-то среда питательная, ну, условно, агар-агар, к примеру. На ней сеется бактерия, вырастают некоторые колонии, такие красивенькие, беленькие. И вот на них раскладываются фильтровальные бумажечки кругленькие, пропитанные антибиотиком. И дальше через какое-то время смотрится, вокруг какой бумажечки колонии уменьшилось. И чем больше уменьшилась колония вокруг этой бумажечки, тем лучше, соответственно, этот антибиотик действует на эту бактерию. И когда ты раскладываешь все эти бумажечки, ты понимаешь, что там в лучшем случае на миллиметр что-то уменьшилось, уже становится страшно. Потому mm-hmm. что эту бактерию реально непонятно, чем лечить. Mm-hmm. И это будущее наше, если мы не перестанем неконтролируемо на каждый насморк давать антибиотики. А, к сожалению, это встречается.
Антон, ну, давайте так. Вот детеныш заболел. Ладно, там про взрослых потом поговорим. Детеныш заболел, у него ОРВИ или ОРЗ. Так я не могу для себя понять, в чем разница. Ну, вот ОРВИ у него, да? И там высокая температура. И мы понимаем, что он что-то не выздоравливает. И вполне возможно, мы себе отдаем отчет, что вполне возможно у него могут быть осложнения, никто осложнений не хочет. Ну, почему? Не хочет. Почему сразу не сказать, да, вот как-то вот ты сейчас такой, у тебя сложное ОРВИ, давай-ка ты вот все-таки пропьешь антибиотик для того, для профилактики, для того, чтобы оно у тебя не переросло там в какие-то непонятные осложнения.
Вы знаете, это кривая по пути наименьшего сопротивления, что называется, да, когда ты не хочешь дожидаться возможных осложнений, возможно, они же не всегда наступают,
конечно,
и даешь антибиотики. Наверное, процентов в 90 случаев это будет необоснованно. И из-за тех 10%, в которых мог бы понадобиться антибиотик, давать его каждый раз, это крайне неправильно. Потому что, во-первых, все мы помним, что дети болеют достаточно часто. Ну, намного чаще, чем взрослые. Mm-hmm. Да, 5, 6, 10, 12 раз за год. Все зависит от возраста и от того, где этот ребенок находится. То есть он домашний или организованный. Детский сад, школа там, и так далее. В любом случае, какой-то первый организованный коллектив жизни ребенка всегда будет сопровождаться его наиболее частыми заболеваниями, ОРЗ, так называемыми этими, или ОРВИ, или ОРИ, они еще называются, острые респираторные инфекции, не принципиально, как мы их назовем. И если ему вот в этот первый там, год его нахождения в организованном коллективе, ну, условно, ребенку там 4 года, он пошел в детский сад. И вот в сентябре как вышел, так вот там 1 сентября вышел, 5 уже с соплями. И потом он через 10 дней опять вышел, потом опять через 4-5 дней с соплями, потом опять вышел, а потом опять через там, ну, неделю, 10 дней с соплями. А, у нас антибиотиков столько нет, чтобы мы ему на каждый насморк дали новый антибиотик. В идеале один и тот же антибиотик мы не должны использовать ближайшие несколько месяцев, потому что как раз бактерии будут вырабатывать к нему устойчивость. Мы не должны этого делать. И если мы будем пренебрегать еще и этими правилами, то мы получим через год, полтора, два у этого ребенка супер какую-то тяжелую пневмонию, которая, на которую не будет действовать практически ни один антибиотик. И его в стационаре придется лечить 3-4 антибиотиками, и это будет очень тяжело. И это будет очень нехорошо для этого конкретного ребенка. А если у этого ребенка есть какие-то анатомические особенности, связанные со строением носоглотки, есть избыточный рост лимфоидной ткани, аденоидов, аденоидной ткани. И мы понимаем, что у этого ребенка начинаются рецидивирующие отиты. То есть каждый насморк через там, 3-5 дней переходит в отит. К сожалению, есть такие дети. То можно попробовать использовать антибиотики у этого ребенка со 2, 3, 4 дня, но не системные, не через рот, не в таблетках, то есть не в суспензии, да, а локальные, местные, в каплях, в спреях, ну, в зависимости от возраста и так далее. Лор-врачи активно это назначают, используют, они все это умеют и все это прекрасно знают. И это работает. И это работает. Насчет этого нету большого количества клинических исследований, которые показывали бы, что если вот этот препарат, который, допустим, назначается off-label, потому что у него off-label, то есть вне инструкции, потому что у него не прописано в инструкции, что его можно использовать для применения в нос. Я сейчас говорю чаще, скорее о глазных каплях, которые очень часто используют и в педиатрической практике, и сами педиатры, и лор-врачи. Но вот антибактериальные капли для глаз, их великое множество, огромное количество. А вот официальных капель для носа антибактериальных, их вот на пальцах одной руки пересчитать можно. Особенно те, которые можно у детей использовать. Да еще и из какого-нибудь младенческого возраста. Этих вообще не существует. И вот назначая эти антибактериальные капли глазные off-label, мы зачастую можем избежать тех самых бактериальных осложнений, которые потребуют от нас назначения системной антибактериальной терапии. Поэтому здесь основным, скорее, является не назначение антибиотика превентивно, чтобы уши не разболелись, потому что мы знаем, что вот у ребенка бывают отиты, и чтобы не разболелись уши, мы ему с первого дня насморка сразу дадим антибиотик. Вот здесь скорее не так надо действовать. Да? Здесь скорее мы сразу вызовем врача, который, зная, как болеет ребенок, ну, лучше уж пускай капли антибактериальные в нос назначит. Это первый момент. Второй момент. Если это ребенок, у которого действительно настолько часто проявляются какие-то осложнения. Первое, над чем я бы лично задумался, и первый вопрос, который я бы задал родителю этого ребенка, который ко мне бы впервые пришел, а привит ли ваш ребенок? Привит ли он от пневмокока, например, гемофильной инфекции, которые крайне часто встречаются в посевах у этих деток, часто болеющих, которые вызывают вот те самые отиты, к примеру, отит. Не только на самом деле. И если этот ребенок не привит, то в, ну, условно в холодном периоде, в таком, я имею в виду холодном, когда ребенок не болеет, в здоровом периоде, да, спокойно запланировать вакцинацию этого ребенка. И мы минимизируем количество этих осложнений в разы сразу. То есть ребенок не перестанет болеть ОРЗ, да, не перестанет, но уменьшится количество отитов, и эти отиты не всегда будут требовать такой массивной может быть терапии.
И других осложнений, системы, да? Не только отитов.
И других осложнений, безусловно. Просто отиты такие самые частые. Да, да, есть дети, у которых не бывает отитов, но очень часто бывают, например, бронхообструкции, обструктивные бронхиты, просто бронхиты, у которых периодически, чаще, чем хотелось бы, возникают пневмонии. С этим тоже нужно поразбираться. А что за возбудители? А есть ли какие-то особенности у ребенка, ну, скорее даже не в иммунном статусе, но в тех возбудителях, которые есть, если есть возможность там мокроту посеять и так далее. Это уже, ну, как бы история, с которой надо разбираться индивидуально. Просто бессмысленно закармливать каждый раз ребенка антибиотиком нельзя. Нельзя. Вот в моменте, когда мы столкнулись с тем, что вот пришел ребенок, у него сильный кашель, мокрота, температура высокая, он болеет вторую неделю. Ну да, естественно, в 99% случаев всем врачам захочется сразу ему дать антибиотик, а потом уже разбираться. И это будет оправданная история. Но когда это ребенок, который болеет третий день, и у него пока еще держится температура, и из симптомов, кроме обычного отделяемого износа и там редкого кашля, у него ничего нет. Сразу давать ему антибиотик не за что.
Не за что. Скажите мне, по цвету выделений во время насморка можно понять, что это бактериальная инфекция?
Можно сделать такое предположение. Но понять, насколько при этом нужен антибиотик, практически невозможно. Любой насморк всегда проходит, ну, такую этапность. Сначала это сопли, ну, такие водянистые, прозрачные. Потом они начинают густеть. Потом они такие чуть белесенькие, такие уже более тягучие, резиновые. Потом они желтеют и становятся вот как раз того цвета, про который вы говорите, да, что вот они такие желто-зеленые, и хочется сразу сказать, что они бактериальные. Ну да, безусловно, у нас носоглотка не стерильное пространство, и бактерий там живет достаточно много, и условно патогенных в том числе. Но давать на каждые желтые сопли антибиотик, уж тем более системный, неправильно. Категорически, категорически неправильно. Нельзя этого делать.
А от температуры, Антон, зависит это? Ну, вот когда прям долго высокая температура, тогда нужны антибиотики, или это вообще никак не связано?
Высота температуры не связана с тем, необходимо ли нам назначение антибиотика ребенку. Чаще всего, на самом деле, хуже в плане именно лихорадки, кривой вот этой лихорадочной, ведут себя именно вирусные инфекции. Если мы слышим от родителей, что температура 40, я даю жаропонижающее, оно максимум на час сбивается, а потом повышается обратно, то, скорее всего, речь идет о вирусной инфекции, потому что именно вирусные инфекции чаще всего тяжело контролируются именно в плане лихорадки своей. А когда речь идет о бактериальной инфекции, там достаточно просто обычно уходит эта температура. Она стойкая, она все равно потом поднимется, да, все равно потом будет та же 40, но даешь там тоже парацетамол какой-то, она снижается, и 3-4 часа ее нет. Здесь и мы понимаем, что большинство инфекций в любом случае всегда начинаются именно с вирусов. И начинаются, и чаще всего и заканчиваются вирусами. Если ребенок 4-5 день температурит, то это ни в коем случае не показание к антибиотику. Это показание к тому, чтобы врач посмотрел, да. Но в больше чем половине случаев, когда приходят вот пациенты и говорят, вы знаете, мы болеем, ну, там ребенок болеет 5-й день. И я уже начинаю волноваться. Ты осматриваешь его и видишь четкие признаки того, что это вирусная инфекция, что никаких других дополнительных моментов, которые стоило бы обследовать, нет. Ты рекомендуешь родителям, чтобы им самим было спокойно сдать анализ крови, убедиться, что там нету выраженных воспалительных изменений, и подождать еще 1-2 дня, и эта температура спокойно абсолютно уходит. То есть в подавляющем большинстве случаев достаточно просто осмотра врача на там 3-й, 4-й, 5-й, неважно какой день, лихорадки. Есть действительно другие истории, но рассмотреть их все мы не сможем. И бывают дети, например, у которых есть какие-то анатомические проблемы, ну, там, которые ведут к рецидивирующим инфекциям. Ну, например, какой-нибудь хронический пиелонефрит, да, хроническое воспаление почек. И мы понимаем, что каждый виток температуры этот ребенок должен сдавать анализ мочи в моменте, когда он заболел, и сразу после выздоровления, чтобы мы не пропустили ни в коем случае повторного эпизода пиелонефрита, потому что по-другому мы этот диагноз не поставим. И этот ребенок под особым контролем всегда находится.
Чаще всего ему...
Да, в частности, чаще всего этим детям профильные специалисты, ну вот там нефрологи, урологи, дают какие-то рекомендации, как им поступать в периоды болезни, потому что в остальном они такие же абсолютно дети, они также склонны болеть насморками, также ходят там в детские коллективы и так далее.
Вот. Антон, тут, да. Ну а давайте без названий, но с четким примером. Вот вы говорили о каплях, я так понимаю, есть спреи, которые можно использовать по назначению врача, там, например, брызгать в горло, да, предположим. Но если я правильно понимаю, это... В горло тоже есть такие... Пш-пш, да?
Скажите мне, пожалуйста. Есть, да, но они, как правило, не антибактериальные.
Я немного запутался, вот вы мне и помогите. Если и при любом вот таком вот воспалении горла, да, вот болит горло, ну, два раза налево, два раза направо побрызгал ребенку, один, второй, третий, потом опять горло заболело через месяц, опять побрызгал, и так, короче, делаешь. Так разве это не опасно таким образом? Потом эта самая брызгалка, пшикалка и все эти капли в нос просто перестанут действовать, нет?
Если мы будем это бесконтрольно делать, то да, безусловно, они перестанут действовать. Значит, бесконтрольно – это то есть без назначений врача. Когда мы не понимаем, что конкретно происходит, то есть пришел доктор, поверхностно посмотрел, сказал там банальные УРВИ, и вот, пожалуйста, назначил какое-то стандартное лечение. Вы им воспользовались, вам помогло, и каждый следующий раз вы начинаете прибегать к тому же лечению. Вот это называется бесконтрольно. Да, а среди препаратов, которые он назначил, есть какие-то там, ну, условно, пусть будут антибактериальные препараты, вещества там, в виде капель. Это неправильно. Вот в тот момент доктор углядел необходимость их назначить, а в следующий раз этого, возможно, нет, нет необходимости этой. Что касаемо боли конкретно в горле. Боль в горле – это действительно заслуживающая внимания история. Если она возникла однократно, в первый день, ребенок пожаловался, что болит горло, вы уже опытный родитель, вы понимаете, что у вас есть спрей, ну, какой-нибудь, который вы используете периодически, когда болеет ребенок, который уже назначал врач, то есть вы понимаете, что по возрасту все подходит, и вы можете им воспользоваться. Вы используете этот спрей. Проходит день. Боль в горле усиливается, и лучше ребенку не становится. Вы обязательно вызываете врача и обсуждаете, что делать дальше, какие препараты использовать, нужно ли дообследование, и есть ли необходимость давать посевы. Посевы обычно сдаются по утрам, так более информативно, да, до того, как вы использовали любые лекарства, до того, как ребенок поел, попил там, и так далее. Есть ли необходимость выполнить стрептотест, чтобы в экспресс-режиме понять, а не стрептококком ли бета-гемолитическим вызвана эта инфекция, это такой особо опасный, коварный вид бактерий. Ну, наверное, после новостей про него чуть-чуть поподробнее расскажу.
Ой, вообще, знаете ли, да. Антон, извините, ну, сейчас реклама, выпуск новостей, с нами на прямой связи педиатр Антон Наравдин. Но вообще, я вам хочу сказать, что про боль в горле, это же отдельная тема. Чуть что, боль в горле. Так что сейчас, через несколько минут, продолжим. Как лечить? Почему?
Большим о маленьких.